Тема дня.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Наталья Князева. И в гостях у нас сегодня директор фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития Александр Петров. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Наталья.
Добро пожаловать в нашу страну в первую очередь. Очень рада вас видеть здесь. Александр Владимирович, мы сегодня с вами будем разговаривать про цифровую повестку и цифровое пространство, учитывая то, что слово «цифровизация» у нас звучит, я не знаю, чаще, наверное, всех остальных слов, особенно из уст власть имущих. Идет у нас эта цифровизация уже достаточно давно, ну, несколько лет, по крайней мере, точно, но движется, наверное, немного не в тех темпах, в которых хотелось бы. Ну, понятно, огромную государственную машину перевести там на цифровое русло, это задача не самая простая. А начать хотелось бы вот с чего. В одном из интервью ранее вы сказали, что нужно создавать нам единое цифровое пространство в Евразийском экономическом союзе, я имею в виду, потому что без него невозможна полноценная интеграция стран. Вот давайте, наверное, начнем и попытаемся для начала разобраться в терминах. Вот цифровое пространство, это вообще что такое?
Да, конечно, заход на вот именно постановку... Такой вопрос на создание единого цифрового пространства, это была стартовая задача скорее. Мы начали заниматься и в 2016 году на евразийском пространстве. Именно тогда в Евразийской экономической комиссии возникла такая задача. Да, там, то есть бизнес вообще-то поставил вопрос, что посмотрите вокруг, что происходит, и там в западных странах, Китае, активный разговор идет о цифровых преобразованиях. Что-то мы планируем делать, и какой потенциал это таит. Занялись, совместно стали обсуждать, то есть, чтобы понять сам объект, с чем мы имеем дело. В Евразийском договоре на тот момент такого объекта, конечно же, не было. И говорить о том, что мы можем совместно заниматься созданием цифрового пространства, было бессмысленно. Объект был такой еле такой уловимый. Стало понятно, что... Про цифровое пространство мы в целом на тот момент говорить не можем, но можем говорить о том, что нам нужно сформировать цифровую повестку общую. И в 2016 году, да, президенты сказали, посмотрев на самые яркие проявления такого рода преобразования в экономике и социальной сфере, нужно заниматься. Подписали сначала заявление в 2016 году, и в 2017 потом сказали, делаем такой фундаментальный документ, который бы фиксировал основные направления. Основные направления на тот момент, очень активная работа, вам честно скажу, шла, может быть, самая активная за все время существования комиссии. Выявили, что цифровые преобразования затрагивают все направления. Поэтому это и цифровые преобразования в отраслях экономики, в сфере услуг, в системах управления и те, которые касаются, собственно, цифровой инфраструктуры. И можно сказать, что цифровое пространство, вот как метафора, оно вот распадается сейчас вот на эти составляющие. Естественно, что вообще в сферу, вот в нашу эпоху даже, да, перехода в информационное общество, там, где коммуникации, там, где смыслы, в общем-то, транслируются буквально, ну, всегда трансгранично. То есть невозможно установить барьер. Хотя в нынешнее время показывает, что можно установить барьер, но это ломает всю социальную ткань, экономику ломает очень сильно. Но, с другой стороны, это дает возможности. И возможности нам, как вот пяти странам, которые в содружестве выстраивают эти тесные взаимоотношения. В цифровой повестке, как я сказал, Евразийского союза, вот эти четыре направления, поскольку мы находились фактически в стартовой фазе, и страны только начали сами осмысливать, что же это такое цифровое преобразование, то мы наметили сразу шесть тем, по которым можно двигаться так поступательно. Поскольку сразу все описать нельзя, то мы решили, будем двигаться по нескольким направлениям. Это цифровая прослеживаемость, это цифровая промышленная кооперация, цифровые транспортные коридоры, цифровые песочницы, это как новый институт взаимодействия, и регулирование оборота данных. Звучало еще несколько тем, но вот эти вышли на первый план. Цифровая прослеживаемость. О ней, в общем-то, речь шла немного раньше, но, наверное, это самый яркий пример взаимодействия. Он обусловлен, это возникновение этой темы несколькими причинами, и она дальше будет развиваться. Это, безусловно, и обеление экономики, это и возможности для бизнеса работать в новых условиях, и не только внутри Союза, но и с партнерами за его пределами. Ну и в дальнейшем остальные темы тоже стали нарастать и развиваться. На мой взгляд, новые институты, такие как вот новые регулятивные цифровые песочницы, он, безусловно, нужен. стран должны почувствовать интерес к этому. Интерес, на мой взгляд, заключается в следующем. При переходе в информационное общество за счет, в том числе, цифровых преобразований, разными типами технологий, мы получаем возможность преобразовать саму ткань деятельности. В чем это заключается? Ну, раньше для нас это привычки и формы формировались, на самом деле, десятилетиями, даже столетиями, за счет бумаги прежде всего. Да, я помню, когда мы обсуждали много лет назад трансформацию архивного дела, то казалось, это достаточно так далекая перспектива. Но одновременно мы увидели, существует несколько укладов. Ну, даже везде. Великобритания, наверное, может, самый яркий пример. Сохранились технологии и способы существования документов на коже выделанной, да, там, на бумаге и теперь в электронном виде. И вот эти разные виды укладов существования форм деятельности, они очень характерно показывают суть вот этого перехода.
То есть страхуют друг друга, грубо говоря.
Где-то страхуют, где-то наиболее важные документы, которые должны сохраниться в веках, они хранятся в этой форме. Те, которые текучие документы, они, конечно же, исключительно в электронном виде. Их там утилизируют очень быстро, они не нужны. Какие-то документы там, для хранения в течение десятилетий и большего срока, они на бумаге, причем специально обработанные. И вот, наверное, это показывает то, как и устроены все остальные виды деятельности. Они компилируют между собой разные способы, да, в зависимости от того, что нужно. Я бы хотел, наверное, сказать, что любая сфера деятельности, которую мы с вами не посмотрим, вот мы сейчас обсуждали в том числе ювелирное дело, точно так же отражает вот это наслоение разных укладов жизни, которые и традиционные. Здесь мы с вами видим то, что остается особенным, является, наверное, характеристикой вот мастерства, да, подходы, те, которые невозможно, на самом деле, оцифровать. Их можно увидеть, но оценить и погрузиться внутрь практически невозможно. Это и ноу-хау, и одновременно особенность конкретного мастера. И дальше вот начинаем продвигаться, видим уклады, связанные с работой государственных органов, там, где они регистрируют, отслеживают и так далее. И следующая часть – это вот возможность трансграничного предъявления результата своей деятельности. Когда мастер в какой-то деревне, допустим, да, но имеющий возможность включиться в эту среду, свое произведение показывает большому миру. Это не через музей делается, а это делается вот при жизни, прямо сейчас. И тот, кому понравится, а это вопрос продвижения культуры, ценностей, образов и смыслов, он может заинтересовать человека, на самом деле, любой точки мира. И в этом смысле культура получает свое новое наполнение и отражение в экономике. Того, что не могли бы мы сделать, наверное, раньше. Потому что это расстояние превращалось во время. Угу. А сейчас эти границы схлопнуты.
Да, но получается, что просто экономится огромный ресурс, который раньше невозможно было сэкономить. Что касается цифровизации, вы там затронули тему, например, прослеживаемости товаров. Да? Вот сейчас она максимально активно муссируется, потому что мы тоже на это переходим. То, с чем сталкиваются отечественные производители, и в том числе наши власть имущие, говорят о чем? Почему для нас это сложно? Потому что устои, которые у нас уже существуют очень давно, да, они не предполагают как раз-таки декларирования каждого товара, и вообще всего людям надо к этому привыкать. Во-первых. Во-вторых, системы цифровые, которые нужно при этом использовать, они для нас новы, и они довольно дороги для установления и для привыкания к ним в том числе. Скажите, пожалуйста, как вот с точки зрения Евразийского банка развития все это происходит, как происходит финансирование и ну, вот подобных инициатив, да, которые нужно внедрять везде, это абсолютно однозначно, от этого никуда не уйдешь. То есть если мы цифровизируемся, то цифровизируемся уж все. Да? Но понятно, что экономики-то стран Евразийского экономического союза, мягко говоря, неравные.
Экономики действительно неравные, и в этом смысле степень зрелости и домохозяйств, и степень зрелости предприятий, экономики, систем управления, они очень сильно отражаются. То есть для того, чтобы выйти на этот средний уровень, который должен быть для стран в пространстве создан, то есть нужно подтянуть сразу вот всех. То есть в качестве примера, наверное, я бы хотел показать возможности потенциальные в качестве модели, которые получили, например, наши китайские коллеги. Что они сделали? Они дотянулись, на самом деле, до производителей в отдельных деревнях когда-то, да, там, где потом возникли семейные фабрики и корпорации даже, получив возможность к цифровке своей продукции и выставлению на большие площадки, они получили возможность не только подтянуть и вот сделать усилия над собой, да, они получили возможность как раз вот продать свою продукцию в Россию, там, в Киргизию, в Соединенные Штаты Америки и так далее. Это вот эти сложности связаны и с обучением, и с инвестициями в создание этой инфраструктуры, они сторятся и окупились. Более того, увидев эту картину потребностей, которую невозможно увидеть, вот сидя там у себя дома, увидев потребности многих миллионов людей за пределами, там вот этой ближайшей моей картины мира, мы, тем не менее, тем самым увидели возможность, что можно для них сделать. Получив такую возможность, набор вот этих своих способностей, мы реализовали в продукт быстрее. Поэтому на одной чаше весов те сложности, которые существуют, на другой чаше весов возможности, которые возникают. Что нужно делать? Ну, во-первых, ну, Евразийский банк развития вот именно к этому проекту «Просвежим вместе», насколько я знаю, отношения не имеет. За исключением того, что вот команда, которая у нас есть сейчас, да, в фонде цифровых инициатив, она участвовала в запуске этого проекта в Евразийской комиссии. Там, на самом деле, наслоение многих проектов. У них есть общие подосновы, там, методологии и так далее. Но ее развитие, дальнейшее наращивание там, по различным товарным группам, это уже вопрос и сообществ, в том числе и профессиональных, и тех инвесторов, которые работают с отдельно взятыми индустриями. Какие возможности в любой сфере появляются здесь? На мой взгляд, это очень важно отметить. Возможности внутренних преобразований отрасли или предприятий. То есть, вот чтобы понимать, что это не то, что неизбежно, а что это дает возможности, да, нужно входить вот в эти новые пространства, да, там не обязательно соревнования между собой устраивать. Важно вот эту возможную оценку делать. Ведь
ну, нишу свою найти, вы имеете
в виду, только
нишу, да?
Тут же ниши возникают по ходу. Мы иногда не можем даже предсказать. Скорее важно уйти. Почему от старого уклада во многом нужно отказаться? Ну, потому что он удерживает тебя. То есть нужно для себя сделать выбор. Вот от этого нужно отказаться, потому что вектор в направлении вот этих изменений – он даст больше возможностей вашим детям, вашей территории, там, вашему населенному пункту. То есть включенность в это и самое главное сохранение вот своей суверенности, своей там, самости, да, самодостаточности, с одной стороны, да, вот в произведении там, тех или иных изделий. Ведь что-то, то, что можете создать только вы, это уникально, оно как раз вот в этом пространстве больше возможностей получает. Мы с вами получили ситуацию, когда изменения, которые нужно проводить на всех этих уровнях, они должны быть синхронизированы, то есть проводиться одновременно. И на самом деле большое количество участников в этом должно быть задействовано. И при этом все время органы власти должны удерживать у себя сохранение всех критических инфраструктур, данных у себя здесь.
Национальные интересы, так сказать, соблюсти. Все это очень сложно. Вообще, вы знаете, у нас, наверное, одним из таких самых громких аргументов, ну, конечно, в полушутку, там не сказать, что это совсем шутили, но такая, наверное, постирония, говорили, что вот из-за всего этого Евразийского союза, из-за того, что у нас там на границах новые строятся системы, и то, что нам нужно теперь вот там получать разрешение, нужно прослеживать товар, страдает контрабанда, понимаете? Вот, а контрабанда страдает, это же очень многие люди деньги теряют. Было все дешевле, станет все дороже. И это мало кому приятно, на самом деле, вот из тех людей, которые на этом наживались, да? Поэтому, наверное, здесь мы не раз приходили к такому выводу, что это, конечно, все сложно и дорого, вся эта цифровизация, вся эта интеграция, но она, если мы сами не можем дотянуться до всех этих высоких технологий, да, по которым развивается весь мир, видимо, нас надо чуть подопнуть. И вот сейчас мы как бы подпинываемся туда и пытаемся просто уже в конце концов допрыгнуть. Вот давайте сейчас простыми словами попробуем объяснить, что такое цифровизация сферы услуг. Вот вы сказали, что там было изначально четыре направления, да, среди них цифровизация сферы услуг. Как можно цифровизировать сферу услуг и, так сказать, связать это с интересами всего Евразийского экономического союза? Ну, вот понятно, что в России там есть какие-то определенные, например, там, сайты, да, там, с государственными услугами и так далее. А зачем это нужно в разрезе нашего общего экономического союза?
Вы знаете, значит, по поводу государственных услуг. Это одна очень история давнишняя, да. Вот я это просто прекрасно помню, потому что в 2008 году как раз, скажем так, запускал государственные услуги в правительстве Российской Федерации. Тогда была задача, на самом деле, очень близка к жизни. То есть, если с текущего момента смотреть, мы ускорили работу государственного аппарата, наверное, там совокупно в десятки тысяч раз. То есть, услуги, которые сейчас получают граждане внутри страны, они были просто невозможны к тому уровню качества, которое вот сейчас они будут. Тогда это было принципиально невозможно. Вот та целевая картина, на которую выходили, это при всех сложностях, да? То есть надо отдать должное руководителям, которые невозможно, это уже внутреннее дело органов власти, да? Там, каким образом это решать? Перестроить внутреннюю работу, ресурсы перераспределить и так далее. Вот на выходе там, гражданин должен получать эту услугу там, в течение 3 дней. Там 30 дней сначала.
Что
было,
хочешь, то и делай, да.
Да, и вот вывернуться из этого состояния было крайне сложно. То есть это обстоятельство непреодолимой силы. Для преобразования, как, к сожалению или к счастью, оно всегда практически так и происходит. Теперь смотрим дальше. У нас в Евразийском Союзе это, скажем так, суть этого объединения у нас. К чему это должно привести? Это свободное перемещение товаров, грузов, людей, услуги, финансов. Вот тогда вот это свободное перемещение нам позволит и сами процессы, там, эффект от них увидеть. И чтобы каждый гражданин, на самом деле, каждый из стран почувствовал это. Если у нас представитель там, одной из стран, гражданин там, Киргизии, едет в Россию, вот какие барьеры нужно убрать, чтобы он себя чувствовал комфортно? Он едет работать, или наоборот возвращается сюда, или переезжает, там, не знаю, в Узбекистан, или в Беларусь. Вот для того, чтобы он, в принципе, не боялся этого сделать, там, и мог там, перемещаться, да, или вот молодые специалисты, там, и, скажем так, в проектном режиме, там открывается некий завод, он поехал туда, как, может быть, в советское время, там, на стройку некую, да, поработал, с этим багажом знаний, навыков и там, улучшенным резюме возвращается к себе. Вот что нужно, чтобы это состоялось? И оказывается, что там огромное количество документов разного рода нужно, как для вступления в проект, так и для сопровождения его в этой повседневной жизни. Вот такого рода услуги, они уже выходят за границы того стартового набора, который мы когда-то обсуждали в отдельно взятой стране. Возникает вопрос, каким образом сделать так, чтобы для граждан любой из наших стран там, услуги такого рода, которые предоставляются органам власти отдельной страны, они были на определенном уровне качества. И это совершенно другая задача уже. Да? Отчасти она решается с помощью тех же самых систем государственных, но только отчасти. Запускаются параллельно проекты, которые уже в формате ГЧП там выполняется. Один из такого рода проектов, можно сказать, он запускается сейчас Евразийским банком развития, то есть работа в ЕАЭС. Это когда человек может с помощью своего смартфона, предварительно выполнив некие процедуры, направив заявки и так далее, через приложение, поехать уже, скажем, не просто на удачу, да, имея в этом там, 1, 2, 3, 4, 5 там, решенных задач предварительных. Конечно же, это улучшает там, комфорт вот в этом перемещении. Но это одна, может быть, из самых простых, которая на поверхности сейчас задача, хотя и она сложно решается, как и любые из них. А дальше мы выходим на другие там, задачи, связанные. Вот Евразийская комиссия несколько лет назад начала решать вопрос по там, сравниванию данных по пенсионному обеспечению там, и много-много другое. Да, на самом деле, таких вопросов, связанных с повседневной жизнью человека, очень много. Я же не говорю о том, когда человек пытается поехать вместе с семьей. Там, это устройство детей, там, супруги и многое другое. Это все огромное количество сложностей. И это то, что вокруг человека. Вокруг бизнеса примерно то же самое. Тем более мы не должны забывать, что вокруг нас существует огромное количество юрисдикций, которые, конкурируют за людей, профессионалов, которые конкурируют за бизнес, которые, ну, вообще за таланты самая большая конкуренция, мы видим, да, то есть поэтому вот до последнего времени огромная текучесть была людей, которые в новую экономику вовлечены, да, больше всего. И эти массы передвигались. Кто создает лучшие условия, и по месту присутствия, и там, персонально, и вот этот набор услуг и процессов, которые обвязывают жизнь человека, тот в этом смысле конкуренцию за таланты выигрывает. А развитие в новой экономике, оно связано как раз с тремя факторами. То есть это вовлеченность талантов в эту новую экономику, вовлеченность и зрелость, и гибкость институтов. И третье, это, собственно, это партнерство, кооперация, сети взаимодействия. Вот эти три составляющие вписываются в процесс изменений, все в этом участвуют. И тогда мы видим быстрые изменения. Нынешнюю ситуацию рассматриваю в том числе как ситуацию, которая порождает эти возможности, встряхнуть их, да, и этот переход к новой экономике, он действительно неминуем, потому что конкуренция в эффективности идет, он предоставит возможность всем нашим странам, в том числе и Киргизии, где много талантливых людей, мы видим там программисты, инженеры, ученые, люди, которые занимаются культурой, этносом, все это обязательно должно быть использовано во благо развития и экономики отдельно взятой страны, и вот нашей кооперации в целом.
Да, про текучесть вы правильно отметили, потому что те специалисты, которых вы перечислили, они как раз-таки в Россию от нас уезжают зачастую.
И сейчас наоборот.
Ну, сейчас, да, сейчас нужно отметить наоборот в том числе. Вы простите, я вам, может быть, такой достаточно наивный вопрос задам. Вы просто уже несколько раз во время интервью употребили словосочетание «новая экономика». Что вы подразумеваете под этим?
Ну, смотрите, я на самом деле отчасти уже ответил на этот вопрос. У нас же всегда экономика, это только в учебниках она вот либо такая, либо такая. В жизни она всегда гибридная, она совмещает несколько форм, несколько укладов. Новая экономика – это та часть экономики, та часть именно экономики, которая ориентирована на использование данных, информации и смыслов для того, чтобы те же самые выгоды получить экономические. И, наверное, все-таки второй стороной это является, что она все-таки больше и больше, поскольку это связано не только с экономикой, но и с преобразованием самой формы деятельности, существования людей, это проникновение в те привычные и далекие иногда от экономики сферы деятельности человека. Это и образование, это и культура. Соответственно, мы видим переплетение вот тех механизмов, которые раньше были четко связаны с отдельными сегментами жизни, их совмещение. То есть, вот если мы с вами посмотрим те же социальные сети, да, то есть, они заходят и начинают набирать аудиторию как площадка для коммуникаций. Впоследствии мы все видим, что они занимаются исполнением функций торговых площадок и еще масса-масса других возможностей, которые зачастую для государств, для третьих стран, совершенно там не включенных в союз, но работающих на нашей территории. Вычленить отдельным фрагментом, то есть вот что происходит там в данный момент, сделка с конкретным человеком, там предъявление ему новых культурных смыслов, втягивание в ткань чужих, там, допустим, экосистем, ну, каких-то более, может быть, эффективных, или еще что-то. Можно выделить, да, наверное, такой анализ можно провести, но в целом, наверное, вот, как я вам сказал уже, исходим из того, что это использование данных, использование информации, смысла для того, чтобы переупаковать ту самую обычную, обыденную ткань и на ней выстроить новые экономические отношения. Очень зачастую, я помню, когда мы обсуждали в Европейской комиссии еще это, да, и как аргумент, рисовалась примерно такая картинка. Вот раньше экосистемы отраслевые строились каким образом? Ну, в центре министерства. Вокруг него, на нем замыкаются все системы связи и отношений. Вот там много-много предприятий и людей, которые на них растут. Когда перестраивают систему отношений, они концентрируются через платформу экосистемы. Появляется вдруг субъект, который обладает большей картиной достоверной о том, что происходит. На нем концентрируются интересы от потребителей. И, с другой стороны, возможности производителей. И именно он в этом смысле становится центральным субъектом, который начинает балансировать вот это соотношение. Именно поэтому, если мы смотрим на западные экономики, кто является самым мощным игроком в балансе спросов и предложений? Один из них – это, безусловно, компания Amazon. Именно она обладает наиболее широким представлением о всех цепочках поставок, о потребностях потребителей, причем не только на территории США, но гораздо более широкое, в более широком пространстве. Поэтому вот она возникает, новая экономика. То есть, когда мы между потребителям и производителям, если так сказать, да, сокращаем количество там, различных посредников и буквально схлопываем. Они их могут работать напрямую. Это одно проявление, если с точки зрения бизнеса. С точки зрения государства, именно только в этой системе координат она может принимать адекватные решения, когда она видит почти в реальном масштабе времени, что происходит. Либо это видит кто-то другой, и он обладает этой картиной. Тогда вопрос, кто конкурирует за суверенитет? Именно тот, кто может этой системой управлять, кто видит реальную картинку и может там, своим гражданам, своему бизнесу предоставить из этого возможность.
И сделать для себя выводы, и использовать на свое усмотрение.
Ну, не на свое усмотрение. То есть мы исходим из того, что все государства нашего союза работают ради людей и бизнеса на этом пространстве и несут, собственно, как раз в качестве идеи там, развития людей, развития территории, развития стран и совместной кооперации. Так, чтобы это было открыто. Мне кажется, все страны в Евразийском союзе, они внутри там, своих культур, они как раз удерживают эту концентрацию на человеке, на культуре, даже если на поверхность не выходит, как ценность.
Это да. И делиться данными, честно говоря, мне кажется, не сильно все хотят. Вот тот же самый, например, проект по обороту данных, да, цифровой тоже вы упомянули, тоже дается достаточно сложно, честно говоря, формирование таких вот совместных проектов каких-то.
Ну, делиться данными, здесь несколько подходов. Причем надо отдавать себе отчет, что мы находимся, это не теоретическая модель, да, мы находимся здесь и сейчас. Нужно смотреть по отраслям. То есть для того, чтобы там, удерживать там, данные, в том числе о своих гражданах, нужно это нормативно создать условия, что, вот, так, например, те же самые китайцы, что сделали, все данные, накопленные, получаемые с умных устройств, включая умные автомобили, там, гаджеты, они должны оставаться на территории Китая, и все. Тот, кто не согласен, пожалуйста, штраф минимальный начинается, по-моему, от 50 тысяч долларов. Дальше он там в астрономической прогрессии растет. Дальше вам просто невозможно работать как экономический субъект там. Почему это так? Ну, опять же, потому что я объяснил. У вас получается актуальная картинка по потребностям, по возможностям, да? И именно здесь возникает модель в реальном масштабе времени, ее можно создавать. Поэтому что значит делиться? То есть делиться для чего? То есть делиться просто так, у нас граждане, конечно, стран наших подписывали много документов, что они предоставляют там свои данные для чего-то, кому-то, и он там не ограничен по времени, эти обязательства. Конечно же, это может стать ресурсом и самих граждан. Где-то это может быть совместное владение с бизнесом, где-то с государством. Государство, конечно, накапливает это в обязательном порядке, и на основании этого может проводить скоринг, помогать тем же там, банкам или другим структурам, то есть исходя из того, что картина по человеку все равно накапливается. Да, и государство, конечно же, должно отвечать за безопасность этих данных, чтобы они там не гуляли на там, черном рынке. И понятно, что он есть, и его ну, там, нужно защищать. И это делается одним простым образом. То есть, государство, как институт, берет на себя это обязательство. При этом с человеком, конечно, отношения эти нужно урегулировать. Я думаю, что это впереди. Просто, то есть, и граждане это там начинают этому придавать большее значение, и государство тоже. Окончательных моделей тут не выработано. Тут, на самом деле, очень много еще впереди по работе там, с этой сущностью. Я думаю, что мы еще очень много увидим, и совместная работа, она, безусловно, дает эффекты, потому что можно сэкономить время и ресурсы.
Давайте вот на простых примерах попробуем поговорить. Оборот каких данных необходим между странами для того, чтобы создать вот эту полноценную интеграцию? Ну вот я, например, какой пример вижу в первую очередь, да, это пенсии, вы об этом тоже уже сказали. Вот у нас они сейчас там индексируются, да, ну то есть сколько человек проработал, данные о том, сколько человек проработал, где он проработал, как все это происходило в одной стране, они просто передаются другой стране для того, чтобы там человек тоже смог получать пенсии, да. Ну это вот такой вот простой, мне кажется, пример, да, понятный многим. А в чем еще, зачем еще данными делиться, в каких сферах это вообще может быть применимо?
Ну, во-первых, мне кажется, это вот из того примера, если исходить, человек едет в другую страну, он сам дает согласие на то, чтобы его данные, причем раз, два, три, четыре, пять, там, об образовании и так далее, он сам согласен на то, чтобы эти данные предоставили. Да, причем предварительно. Да. То есть я еду в страну, И вот эти данные, которые я сам о себе предоставил, из тех же ресурсов, которые накапливаются, чтобы уполномоченные органы в другой стране могли посмотреть их и предварительно там не бегать уже больше никуда, чтобы все возможные зеленые галочки поставили, если это необходимо. Это первое. Второе, и это более длинная наверняка история, это работа кредитных и других организаций в наших странах. Да? То есть, если вы берете кредит в одной стране, у вас там есть негативная кредитная история, с этим человеком как бы все понятно. Да? Он может приехать в другую страну и захотеть тоже взять кредит. Банки ему не дадут. Но помимо этого человека, у которого накопилось много долгов и так далее, есть еще 100 человек с хорошей кредитной историей, но достоверно об этом там, кредитное учреждение другой страны просто не знают. То есть это достаточно простое, но длительное по времени урегулирование. Еще один кейс, да? Один пример. Надо больше русскими словами, конечно, все это. Это где-то, наверное, привычки тоже. Я думаю, что мы это все исправим. Своя лексика, она будет нарабатываться. На самом деле много таких историй. То есть вот мы обсуждали сейчас вопросы, связанные там, с медицинским туризмом и так далее. Но это тоже. Гражданин дает согласие на то, чтобы какие-то его данные, в том числе о том, какого рода ему, например, реабилитация после того же ковида нужна. Там, он может приехать в Киргизию. Вот он в каком виде привезет с собой это? Ну, либо распечатано на бумаге это, либо через признанные странами систему сможет часть данных, которые он считает некритичным, адресно кому-то там предоставить. Имеет право на жизнь? Имеет, как и много других аналогичных примеров. Теперь идем дальше к бизнесу. Тут вообще пространство огромное там, для деятельности. Бизнес постоянно взаимодействует друг с другом. И издержки, которые возникают из-за того, что нужно с собой вести там, огромное количество документов сопроводительных, они превращаются, это же не только его издержки, они перекладываются в конечном счете на людей. То есть, когда ему привозят те же самые абрикосы, но там в два раза дороже, чем он мог бы их купить без вот этого всего сопровождения, из-за вот этих барьеров, которые существуют. Передача данных, а технологически это можно сделать. То есть, сложности нет технологически. Вопросы организационные, вопросы там урегулирования где-то стандартов, принятия нормативных документов. Именно их и необходимо решать. Причем технологически специалисты наших стран практически любую из этих задач могут решить.
Так, во что упирается?
Упирается как раз совместные проекты, пилотные в том числе, и работа с уполномоченными органами стран. То есть их еще увязать нужно. Дело в том, что чем особенно, и это может быть сущность цифры, да, она один и тот же предмет, изложенный, допустим, цифровое описание товара, цифровой образ товара, он будет полезен как налоговым службам, так и таможенникам, транспортникам и так далее. Если он однообразно излагается, представляется всеми, то уже этим органам не надо городить огород, каждый там свою систему, и они обязательно будут где-то расходиться. Любая нестыковка, отсутствие бесшовности, оно приводит ровно опять к тому, что неплохо было бы с собой еще бумагу прихватить за печатью.
Ага.
Вот. Вот прохождение данных бесшовно между ними и эталонное хранение такого рода описаний позволит как раз и снизить издержки в целом на экономику. И уже смотреть не на то, чтобы как с собой бумагу вести, а какие можно там параллельно одновременно с этим услуги еще предоставить. Угу. И из той же самой поездки извлечь больше экономический эффект.
Ну, то, что вы рассказываете, это все очень круто и все очень футуристично вообще звучит, честно говоря, да. Ну, какие-то наметки есть, я не знаю, по созданию подобных цифровых площадок вот сейчас на какое-то, ну, обозримое хотя бы будущее?
Это не будущее, это настоящее. Сейчас Российская Федерация с Беларусью отрабатывают такого рода пилотные проекты.
Угу.
Да, с проводительным документом. Это, на самом деле, не так сложно. То есть, все к этому подготовлено. То есть, вот когда мы давным-давно, там, в 2008 году начинали прорабатывать статус электронной цифровой подписи, казалось, вот сейчас мы сейчас все сделаем, и все, на дворе 22-й год, Мы пока это еще не сделали. Хотя технически решений там не так много, на самом деле. Есть разночтения. Каждая страна имеет там свои подходы там, к криптографии, еще что-то. Но по сравнению с тем, какого рода мы сложности сможем снять для бизнеса нашей страны и экономический процесс ускорить, они не столь значительны. Этим просто нужно точечно брать и заниматься скрупулезно. Там. Причем, чем больше, наверное, вот таких точечных задач будет решено, их можно описать, что, собственно, не решается, тем быстрее будем двигаться. И дальше начинать вот. Сделали по одному направлению, там, Россия, Беларусь, там, Россия, Армения, Россия, Киргизия, между собой. И дальше это прописывать как в общем механизме. Не футуристично. Это настоящее. Просто этим нужно... Знаете, я пример такой приведу. Вот для того, чтобы электронное правительство запустить, на какой режим нужно было выйти? То есть, вот там 70 органов власти, там 70 регионов, ну, 80 на самом деле, да? А для того, чтобы синхронно это запускать, сначала даже на уровне государства, федерального уровня, нужно было в еженедельном режиме со всеми с ними, вот точечно, есть проблемы между двумя ведомствами, собирать их и их решать. И это бесконечный поток, прямо огромный, да? Вот такой запуск такого рода машины, он, особенно когда контролируется там от первого лица, он, безусловно, дает эффект. Вот именно так и можно. Если мы начинаем растягивать это на месяцы, дорожную карту рисовать там с горизонтом до 25-го года, там, или до 30-го, или до 50-го, то решить нельзя.
У нас до 25-го года как раз-таки дорожные карты большинство и выстроены, да.
По их созданию нужно детализировать, общих рынков и внутрь так далее. Заходить. Причем, знаете, как это всегда было с персональной ответственностью. Вот как только находится деятельный, ответственный человек в каждой стране, то все решается.
Найти бы его еще, да. Я вас вот еще о чем хотела спросить, наверное, для того, чтобы людям было понятно, в чем польза вот этого всего. Вы можете привести парочку таких конкретных примеров реализованных проектов, которые полезными оказались для стран, в том числе и для кыргызстанцев, например?
Ну, с моей точки зрения, и прослеживаемость очень полезна. Там возьмем молоко, да, то есть ведь не имея этого механизма, то есть говорить о том, что киргизское молоко может оказаться, не знаю, где-нибудь в Египте или еще где-то, было бы невозможно. И такого рода проектов мы их можем прочувствовать, возникает страх. Вот мы, когда запускаем такого рода первые проекты, через шаг становится понятно, что это, на самом деле огромный потенциал у него, его нужно использовать. Маркировка и вообще прослеживаемость, вот первые шаги самые сложные были. Дальше, как только мы переступаем, это скорее даже психологически, мы начинаем перестраивать, в том числе бизнес, вы говорите, там, контрабанда, еще что-то, да. Это вопрос как раз перехода в новый бизнес. Вот маркировка – это одно, прослеживаемость в целом – это другое. Как только вы видите, что вы, производя продукцию, чистую продукцию, например, да, можете ее поставлять на огромное количество рынков, то вот этим можно уже не заниматься. Можно заниматься совершенно другим там, бизнесом, который можно оставить детям, внукам и так далее, который будет вас кормить, ваши семьи, там, многие годы. Что еще из успешных кейсов?
Вот у меня коллега просто совсем недавно ездил, например, зимой ездил в Москву и все переживал, что его из-за того, что прививки он, конечно, получил, но получил здесь у нас, что его никуда не пустят, потому что там-то по QR-кодам всех пускали. И абсолютно спокойно он по местному нашему QR-коду о том, что он получил прививку, проходил везде, куда хотел, в той же самой Москве и посещал там любые выставки, театры и так далее. Вот он приехал и правда говорит, вот это, я понимаю, цифровизация. Не надо было мне с собой таскать здоровенную бумажку там с 10 печатями о том, что я честно, честное слово, получил эту прививку. Я просто показывал там один QR-код на своем телефоне, и все проходило абсолютно спокойно и без всяких сложностей.
Да, ну, фонд цифровых инициатив в этом смысле действительно молодец большой. То есть, запустив приложение «Путешествую без ковид», надо там поклониться моим коллегам. То есть, я сам не занимался им приложением, только по нескольким странам. Сейчас включены в него в использование 10 стран, насколько я помню. Вот, действительно дало огромные возможности для того, чтобы вот в этом режиме там, пандемии, да, все-таки срочно организовать механизм там, перемещений свободных. Я скажу, что это не такое сложное техническое решение, то есть оно обозримое было, его можно было реализовать, но самое главное, мы на этом примере увидели, что достаточно быстро в таких внешнекритических ситуациях можно такого рода инструменты делать и договориться между странами. То есть для некоторых стран, насколько я помню, получилось включение, вхождение в этот проект, оно заняло там 3-4 дня. Там для кого-то больше, для кого-то меньше. Причем иногда ситуация, вот эта особенность, может быть, цифра, да, если у вас есть унаследованное что-то, угу. То есть для того, чтобы опереться на инфраструктуру какую-то, если ничего нет, то достаточно легко это сделать. Потому что раз, два, три, вы все эти шаги прошли. Если у вас есть наработанные свои решения и механизмы, которые отличаются от общего, то их нужно еще подстроить. Это и действительно яркий пример того, что можно сделать в цифре в качестве успешного примера. Но это же и пример того, как внутри стран такого рода решения, распределенные такие в пространстве и между странами, что они порождают. То есть нужно делать следующие шаги. То есть не останавливаясь на этом, то есть одно дело, вот сейчас по большому счету в России не так ярко уже вспоминают об этом. Ну, все ходят почти без масок там. Да, ковид уже так не буйствует, к этому, по крайней мере, меньше внимания. Что дальше? То есть, вот какие, какого рода сервисы можно нарастить сверху? Что можно предоставить людям и бизнесу, исходя вот из этой практики, чтобы было больше удобства, да, для перемещения, для, чтобы меньше было такого рода границ возникало? Таких много возможностей. Вот мы обсуждали вопросы, говорю, там, с медицинским туризмом, допустим, да? Очень большое направление. Вот Киргизия – это не только Иссык-Куль, вообще огромное количество мест, где чистый горный воздух.
Солевые шахты различные, да, да, которые да, да. нужны там для легких, в том числе
совершенно
после
верно.
Ковида.
Вот
и...
кто об этом знает? Да? Как к этому дотянуться? То есть, хорошо, там более гибко построили перелет. Теперь на Иссык-Куль можно прилететь, насколько я знаю, напрямую там аэропорт обновили. Сколько людей готовы сюда прилететь? Вот я вижу, там иногда немцев встречаю здесь, да? Но это единицы, на самом деле, да? А у нас в странах Союза таких мест огромное множество. И в России, и в Беларуси, и в Армении, и в Киргизии, в Казахстане. Это и поток и внутри Союза, потоки могут быть сделаны, и сюда готовы приезжать другие люди. Вот мне кажется, тоже это возможности. Возможности... использование данных, использование картинки о том, что из себя представляет, в частности, Кыргызстан, какие тут замечательные места есть. И все это увязывать, то есть медицина, туризм, отдых, уникальные промыслы, там новые, скажем, среда, в том числе для тех же самых, как говорить, айтишников. Да, угу. Там. Вот сплетение всего этого, оно представляет новую возможность, новую картинку. К чему люди стремятся, почему они могут сюда дополнительно приехать?
Да, будем наблюдать, мне кажется, мы за развитием всех этих цифровых технологий. Хотелось бы, чтобы побыстрее, чтобы мы с вами встречались почаще, по итогам уже проделанной какой-то работы, которая какие-то положительные, позитивные результаты дала.
Очень хотелось, да.
Ну, я надеюсь, что так и будет. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был директор Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития Александр Петров. Александр Владимирович, спасибо вам большое за эту беседу.
Спасибо вам большое, удачи всем.
Тема дня.